Запрос общества был на справедливость.
Новый прогрессивный налог от Минфина. На какие цели Путину нужны деньги россиян?
20 миллионов людей просто живут в нищете.
Кого затронет налоговая реформа? Что о ней говорят депутаты?
Если кому-то снится налоговый инспектор, это еще не означает ничего плохого.
И что с реальными ценами и доходами россиян?
На эти и другие вопросы мы попробуем ответить в эфире программы «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. С 1 января следующего года Минфин хочет повысить подоходный налог. Его же в документах называют аббревиатурой НДФЛ – налог на доходы физических лиц. Сейчас он в России 13 или 15% для тех, кто в год зарабатывает больше 5 миллионов рублей. Это где-то 400 с небольшим тысяч в месяц. Министерство финансов хочет, чтобы теперь 15% платили те, кто зарабатывает от 200 тысяч в месяц. Еще больше 18% по плану Минфина заплатят те, кто получает от 400 тысяч, 20% – это уже ставка для тех, кто зарабатывает 1,5 миллиона в месяц. И для тех, кто получает 4 миллиона и больше, налог будет максимальный 22%. На экранах у вас сейчас как раз таблица новой прогрессивной шкалы налогов. Там доходы указаны в год, обратите внимание. И большинство из вас, многие, кто вообще слышит впервые эту новость, возможно, к ним приходит вопрос в голову, а вот как меня лично затронут эти обновленные налоги, если я в жизни таких денег-то вообще никогда не видел. На этот вопрос уже ответили депутаты, они проект еще не принимали, голосуют за него завтра они, но председатель комитета по налогам уже обнадежил всех нас с вами, что большинства граждан России эти поправки не коснутся, мол, это все только для богатых. И вот инструкция от «Справедливой России», как с ними справедливо поступить.
У нас есть люди, которые обладают вертолетами, яхтами, очень дорогой недвижимостью. И думаю, будет справедливо, если они начнут платить специальный налог на роскошь. А подавляющее большинство наших граждан получает около 25 тысяч рублей. И, конечно, и не по росстатовскому уровню, а реально 20 миллионов людей просто живут в нищете. И здесь, конечно, налог на роскошь был бы справедлив.
Хочется напомнить только депутату Миронову, что так называемый налог на роскошь в России уже есть. Он относится к цене автомобилей. Кто из людей Миронова ездит на вертолетах и яхтах, пока 20 миллионов россиян живут в нищете, я не возьмусь комментировать. Но издание агентства уже подсчитало, что новая шкала прогрессивная затронет, например, каждого седьмого жителя Москвы. На Чукотке, например, каждый седьмой житель попадает под увеличенные налоги, а в Магаданской и в Сахалинской области каждый 11-й. И такая закономерность, кстати, прослеживается в северных регионах с особыми надбавками за вред здоровью. Но там с высокими зарплатами высокие и цены. А теперь, если верить проекту Минфина, люди просто получат на руки меньше денег. Зачем министерству эти деньги, объясняет его руководитель.
Спектр расходов, на которые пойдут налоги, касается важнейших приоритетов, обозначенных президентом. В послании это нацпроекты «Семья», «Продолжительная активная жизнь», «Молодежь России». Государство потратит собранные ресурсы на повышение социальных выплат, поддержку материнства и детства, борьбы со сложными заболеваниями, социальную инфраструктуру.
Я вместе с вами слушал и отмечал себе, куда пойдут деньги, и обнаружил, что Антон Германович пропустил один важный приоритет из послания. Специально или случайно он его не произнес, и, кстати, в документе финальном его тоже явно не прописали, но я с радостью его напомню.
Нужно максимально рационально распределять ресурсы и выстроить эффективную экономику вооруженных сил. Добиваться максимума на каждый рубль оборонных расходов. Нам важно увеличить темп в решении социальных, демографических, инфраструктурных и других задач. И при этом выйти на качественно новый уровень оснащенности армии и флота.
Кстати, про армию и флот есть и в проекте Силуанова. Доходы и выплаты участников войны под новые НДФЛ не попадут. То есть эта категория граждан, которые получают от 200 тысяч в месяц, если верить агиткам Минобороны, так же, как и раньше, они будут платить всего 13%. Вместо них заплатит бизнес. На 5% Минфин хочет поднять налог на прибыль. Какие еще фокусы есть у государства, чтобы заработать денег на войну? Смотрите в нашем сюжете.
Россияне всей страной собирают деньги на войну в Украине, рассказал Владимир Путин Федеральному собранию 3 месяца назад.
Российский бизнес за 2 года направил 1 миллиард рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений.
Правда, скромно утаил роль государства в этих сборах. Весной 2023 года Министерство финансов предложило собрать с бизнеса 300 миллиардов рублей и оформить такой разовый сбор как чрезвычайный налог. В народе он известен как налог на сверхприбыль. Его ввели для организаций, чья прибыль за год превышает 1 миллиард рублей за период с 2021 по 2022 год. Компании обязали заплатить 10% от суммы превышения прибыли. Перечислить налог надо было до 28 января 2024 года. Исключение сделали для малого и среднего бизнеса, а также для нефтегазового сектора и угледобычи. Нынешний глава Минобороны Белоусов уверяет, что эти деньги предприниматели предложили сами.
Ну, пусть раскошелится немножко, ничего страшного, у него будет, у него много там денег.
В результате с бизнеса собрали почти 320 миллиардов рублей. Вместе с тем, весь 2023 год власти размещали облигации федерального займа и таким образом взяли в долг у населения 2,5 триллиона рублей. Весной того же года правительство России предложило выпустить так называемые патриотические гособлигации. Но в итоге от этой идеи отказались.
Если кому-то снится налоговый инспектор, это еще не означает ничего плохого.
Прошлой осенью премьер-министр Михаил Мишустин ввел гибкие экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля до конца 2024 года. В зависимости от курса национальной валюты пошлина составляет от 4 до 7%. Но при 80 рублях за доллар и ниже она будет нулевой. Правда, с тех пор курс доллара не опускался ниже 87 рублей. Гибкие пошлины ввели на цветные, драгоценные и черные металлы, жемчуг, овощи, фрукты, рыбу, уголь, удобрения, живых животных, драгоценные камни, молочную продукцию и некоторые другие товары. Для удобрений пошлина может составлять до 10% в зависимости от курса рубля. Новыми пошлинами не обложили лесоматериалы, зерно, нефть и газ.
Ничего более надежного, это, мне кажется, это очевидная вещь, ничего более надежного, чем поставки из России, нет.
Федеральная таможенная служба доложила, что в прошлом году на гибких пошлинах бюджет собрал 140 миллиардов рублей. В конце года гибкие пошлины сняли с бытовых изделий из металлов, лекарств, химической и отдельных видов угольной продукции, а также с пастилы, зефира и свекловичного жома для корма скота. С 2021 года подоходный налог для россиян, зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год, составляет 15%. С 2024 года обложили налогами доход с банковских вкладов – 13%. И с облигаций, в зависимости от статуса налогоплательщика, до трети прибыли. Также Путин снова поднял налог на добычу золота. Для автовладельцев повысили транспортный налог. Растут акцизы и тарифы ЖКХ. Еще 2 года назад власти провели кадастровую переоценку стоимости недвижимости. И уже в следующем году налог на нее, который исчисляется как раз по кадастровой стоимости, вырос.
В прошлом году в России было построено свыше 110 миллионов квадратных метров жилья.
Но и этих денег, видимо, не хватает. Бюджетники жалуются на принудительные поборы. Начальство заставляет их переводить часть зарплаты на нужды СВО. Размер взносов колеблется от 1000 до 6000 рублей, но для некоторых это более 15% от зарплаты. Как правило, это сотрудники госпредприятий и служащие воинских частей. Отказаться от таких добровольных перечислений они боятся. Им прямо или негласно угрожают увольнением или отправкой на передовую.
Если вы знакомы с какими-то подобными историями, можете написать их у нас в чате или в комментариях. Будет очень интересно почитать и вам ответить. И, кстати говоря, о налогах. В новом проекте Минфин предлагает не поднимать налог на прибыль по вкладам, например. Для чего нужен этот ход и какие еще нюансы в налоговой реформе, совсем скоро мы обсудим с экономистом. А сейчас я предлагаю послушать свежее интервью с автором налоговой реформы. Он объясняет, как вообще возникла идея с повышением налогов.
Запрос общества был на справедливость. Об этом мы слышали и в парламенте, Вот об этом и мы знаем, велась дискуссия на страницах, значит, газет и журналов. Вот, поэтому, когда мы посмотрели, а какие, значит, существуют ставки налогообложения в других странах, какие наши предложения были там от различных фракций, то подготовили, на наш взгляд, очень оптимальную, справедливую шкалу налогообложения. Что такое справедливо в этом случае? Богатые могут платить больше.
Вот такой запрос был у общества, объясняет глава Минфина. Отсюда и наш вопрос к вам, уважаемые зрители. Просили ли вы поднять налоги? Давайте проголосуемся вместе. Мы предлагаем три варианта. Да, нет. И вариант для тех, кто, ну, либо не живет в России, например, не платит налоги, либо по каким-то идейным соображениям не платит налоги. Не волнуйтесь, никто не может посмотреть, кто за что голосовал, так что можете смело голосовать, как хотите. К концу трансляции подведем итоги, посмотрим, кто из вас просил Силуанова поднять налоги. А сейчас предложение Минфина мы обсудим с экономическим обозревателем Борисом Грозовским. Борис, здравствуйте. Зачем, на ваш взгляд, власти пошли на такую непопулярную меру?
Добрый вечер. Спасибо, что позвали. Мне кажется, все вполне очевидно. За 22-23 год расходы на ведение войны в российском федеральном бюджете были многократно повышены. Они выросли примерно с 15% от общей величины бюджетных расходов до почти 40%. Это вот итоги прошлого года, там что-то в районе 39-40%. Плюс, избираясь президентом в очередной раз в этом году, Путин обещал некоторые виды расходов повысить. И вот, собственно, то повышение налогов, которое мы сейчас увидели, оно, собственно, и финансирует эти траты. От тех мер, которые Минфин объявил, бюджет в 2025-2030 годах будет в среднем получать по 3 триллиона рублей. Около 2,5 в следующем году и чуть-чуть больше в последующие годы. В общем, получается в среднем примерно 3 триллиона рублей на протяжении ближайших 6 лет. Вот это ровно та сумма, которая, в принципе, нужна для того, чтобы профинансировать дополнительные расходы. И дадут ее в основном повышенные налоги на бизнес. В первую очередь это налог на прибыль, который повышается с 20 до 25%. Рост НДФЛ, конечно, сейчас будет обсуждаться как такая наиболее громкая мера, но вот из вот этих вот 3 триллионов в год, которые получит бюджет, примерно 0,5 триллиона даст НДФЛ и, соответственно, около 2,5 даст повышение налогов.
Но, наверное, и больше всего покупатели прочувствуют именно налог, который бизнес будет платить. Вот могли бы вы, как экономист, объяснить нам, не экономистам, как это все отразится на обычных людях?
Повышены разные типы налогов, да, соответственно, они по-разному будут влиять. Вот самое важное повышение из этого – это повышение налога на прибыль с 20 до 25%. Тут надо сказать, что прошлый год вообще был для бизнеса уникален. Прибыли, которые получил российский бизнес, они огромные. Они были, в общем, велики в 2022 году, но в 2023 они прям побили все рекорды. Это связано и с тем, что иностранные компании ушли из России, соответственно, освободились новые ниши. И с тем, что государство, финансируя войну, финансируя выплаты участников войны, семьям погибших и так далее, по сути дела, делает то же самое, что называется политикой количественного смягчения. Это то, как, например, государство во время пандемии коронавируса помогали бизнесу и отдельным людям. Вот похожие механизмы государство использует для того, чтобы привлечь людей на войну. И это же, собственно, и работает на то, что разгоняется экономический рост. В общем, у российского бизнеса прибыли достаточно велики. То есть нельзя сказать, что компании этот повышенный налог заплатить не смогут. Заплатить они его смогут. Но, разумеется, это будет все переноситься в цены. Еще быстрее в цены будет переноситься НДС, которые теперь будут вынуждены платить предприниматели, которые находятся на упрощенной системе налогообложения. Но, впрочем, это коснется лишь небольшой доли тех, кто сидит на упрощенке, тех, у кого доходы выше 60 миллионов рублей в год. Там все-таки получается, что основная масса, это мелкие совсем предприниматели, да, основная масса, кто сидит на упрощенке, у них налоги, вот у них доходы не дотягивают до этой величины, до 60 миллионов.
А для чего? Третья... А, да-да, извините.
Ага. Третья мера – это повышение налога на добычу. Там это касается разных полезных ископаемых, железа и так далее. Вот это, собственно, тоже будет переноситься в цены товаров. В общем, любые налоги переносятся в цены товаров. Просто это с одними налогами происходит быстрее, с другими медленнее.
Я вот хотел вас спросить про такой ход, который я обнаружил вот в этом предложении Минфина, не повышать налог на прибыль от вкладов. Ну, я его так трактую, что как будто бы государство предлагает людям откладывать деньги в банках на долгий срок. И вот для чего этот ход? Почему они хотят, чтобы люди больше вкладов делали?
Ну, это очевидно совершенно. Вообще произошла удивительная вещь. Ее, в частности, не так давно зафиксировали экономисты Банка Финляндии, например, которые занимаются российской экономикой. Очень выросла за 2023 год сумма вкладов в банках людей из бедных регионов. Это, собственно, те, кто пошли на войну. То есть Бурятия, Чуваши там, и так далее, и так далее. Да? Вот в таких бедных, особенно национальных республиках солдаты и семьи погибших получили большие выплаты. Что-то из этого тратится на, допустим, покупку автомобиля, ремонт дома и так далее. А что-то оказывается на счетах в банках. И для государства это, в общем, хорошо, потому что эти деньги не приходят мгновенно на потребительский рынок. А ведь если они туда приходят, то они вызывают рост цен, соответственно, это инфляция. Центробанку нужно снова повышать процентную ставку и так далее, и так далее. Это все нежелательные последствия. Гораздо лучше для государства, если эти деньги осядут в банках, и банки будут иметь вот эту постоянную подпитку, им проще будет кредитовать бизнес. То есть, в общем, государство хотело бы, чтобы эти средства подольше в банках задержались, поэтому НДФЛ на вклады в банках оно и не повышает.
Вот сейчас по телевидению в России очень часто говорят, когда упоминают налоговую реформу, говорят, что вот это затронет только 3% населения, и это вообще какое-то сверхбогатое население, то есть это даже средний класс не затронет. Я помню, что Путин говорил, что средний класс это от 17 тысяч рублей, но, наверное, тут можно не иронизировать, а предположить, что ну, это не так, да? Потому что 17 тысяч, на 17 сложно выжить, особенно в городе каком-нибудь крупном. Вот вам как кажется, с какой суммы начинается вообще настоящий средний класс в России?
Сложно сказать. Наверное, как раз вот те выплаты, которые сейчас получают те, кого российское государство стремится завербовать в армию на контракт, да, около 200 тысяч рублей в месяц, соответственно, 2,5, чуть меньше, 2,4 миллиона рублей в год. Наверное, это уже такой настоящий средний класс. Да? То есть государство вербует солдат на войну. По сути дела им предложение, что если вы выживете, то вы скакнете из работы на заводе или из ситуации застойной бедности, или из зоны, да, где никаких доходов у вас нет. Работая на заводе, допустим, человек получает 60 или 70 тысяч рублей в месяц, а тут у него появляется возможность повысить свои доходы в 3-4 раза.
И ну, еще конечно... и сохранить, и не нужно будет государству оплатить повышенный налог. Борис, спасибо. Я сейчас еще к вам вернусь. Давайте посмотрим вместе с нашими зрителями, чем сейчас как раз живут граждане России. Вспомним, какие цены были еще где-то месяц назад. И после сюжета о ценах мы вернемся к обсуждению экономики.
160 рублей яблоки, что-то дорого, да, друзья? 180 фасованные, обалдеть.
Блогеры на Ютьюбе проводят ежемесячный мониторинг цен на продукты в российских магазинах. Результаты неутешительные. Потребительская корзина дорожает постоянно.
Мука 2 килограмма. Цена изменилась. Стоила 125 рублей. Сейчас 119,99. Два месяца назад она стоила, ребята, 84. Вот эти печенюшки... Ребят, 116 рублей стоили, смотрите, 135. Вай, подорожали опять шоколадки, они стоили по 165 в прошлом выпуске, сейчас, смотрите, 180 плюс 15 рублей. А некоторые даже за 200 перевалили.
С близостью лета дешевеют только сезонные фрукты и овощи, все остальное растет в цене. Месяц назад почти на 30% подорожал хлеб, на 10% мясо. Ждут роста цен на шоколад и мороженое. Из-за аномальных заморозков на юге России взлетели цены на черешню до 800 рублей за килограмм. На Кубани молочные продукты дорожают в месяц на 2-3 рубля из-за роста цен на упаковку и закваску, пишет Коммерсант. В Тюмени картофель в начале мая подорожал на 20 рублей. В Калининграде выросли в цене овощи и детское питание.
А картошка, смотрите, она почти вся зеленая, подорожала. Она была по 80 рублей, сейчас по 100. Самые дешевые яйца по 90 рублей. В прошлом выпуске месяц назад были по 55, я их покупал. Я издалека чуть сознание не потерял. 509 рублей, оно стоило 440 месяц назад, но сейчас акцию врубили. Если оно будет 509, ребята, я не знаю, я поубиваю этих кур. Ну, это надо судиться с ними, с этим курятником, что за цены.
В апреле рост цен на продукты после небольшого замедления в марте вновь начался. Продукты питания без учета алкоголя за месяц стали дороже на 0,4%, сообщает Росстат. Годовая же инфляция пугает больше. По данным экспертов аналитического центра РАМИР, только за одну неделю мая среднестатистическая российская семья потратила на продукты около 8 тысяч рублей, что почти на 2 тысячи больше, чем за неделю прошлого года.
Интересно получается. РИА Новости пишут о каком-то охранительном падении цен, укреплении рубля. Решил проверить. Нашел старый чек с пятерочки, которому пару месяцев. Купил все то же самое сегодня. На старом чеке 2650 рублей, сегодня 3120. Такой вопрос. А где здесь падение цен, укрепление рубля?
Процесс роста цен на продукты будет продолжаться. Больше всего этого опасаются россияне без сбережений. Ведь по данным Коммерсанта, потребкорзина для бедных, включающая минимальный набор продуктов, лекарства, услуги ЖКХ и транспорта, последние полгода действительно дорожает быстрее, чем средняя потребительская корзина.
Ну и несмотря на все эти подорожания, которые мы сейчас наблюдали, официально-то экономика растет, и Путин хвастается этим при любом удобном случае. Но тут наверняка важна роль госзаказа. Сейчас как раз об этом спросим у эксперта. Борис, вот как вы думаете, почему данные о росте экономики настолько сильно расходятся с положением людей?
Инфляция, действительно, у вас в репортаже об этом хорошо говорилось, инфляция за последние месяцы ускорилась, а сейчас вот последние майские данные, даже официальные, годовая инфляция чуть выше 8%. А вот инфляция, воспринимаемая людьми, это очень хорошо показывают опросы РАМИРа, она выше, она составляет где-то порядка 20% в годовом выражении. Так получается из-за того, что Росстат смотрит, как правило, на самые-самые-самые простые товары, на самую простую потребительскую корзину. В общем, ощущаемая инфляция, да, порядка 20, даже выше процентов в год. Так что ситуация достаточно напряженная. Но параллельно с этим государство стремится разными способами увеличивать зарплаты. Да? Значит, во-первых, вот понятно средства, которые получают военные и их семьи. Второй канал – это госзаказ, государственный оборонный заказ, который идет через многочисленные предприятия ВПК. Это другие регионы, чем те регионы, откуда в первую очередь ведется набор в армию, да, то есть это старопромышленные регионы, это Урал уже, это центральные области, там типа Тулы, Поволжский регион, Уральский и так далее. Вот, значит, здесь повышение зарплат в предприятиях ВПК, которое было очень большим, как-то помогает людям с этим бороться. И во многом очень сильно, это уже касается всех регионов, ощущается дефицит рабочей силы. То есть получается, что когда какое-то количество людей из экономики отсосала армия, еще какое-то количество людей покинули Россию, это я имею в виду даже не столько антивоенную миграцию, сколько то, что Россия стала менее привлекательной для мигрантов из Средней Азии, да, и, соответственно, приток этих людей резко снизился в последние месяцы. А значит, по этому еще каналу дефицит рабочей силы. И предприятия ВПК быстро повышают зарплаты. А, соответственно, многим предприятиям гражданских отраслей в этой ситуации ничего не оставалось делать, как тоже повышать зарплаты, для того, чтобы не все от них ушли, да, иначе просто люди уйдут на
Сколько так можно протянуть? Вот предприятия в России, вообще в целом российская экономика, сколько может поддерживать вот эту экономику через госзаказы? И если можно, за минуту, а то у нас заканчивается время.
Протянуть можно долго, как минимум столько, значит, сколько цена на нефть и газ будет оставаться высокой. Все-таки Россия получает большие экспортные доходы, и отчасти они вот и конвертируются во всю эту схему. Я попытался уложиться в минуту.
Да, но то есть, да, я хочу еще один коротенький уточняющий вопрос. Вот в нынешней вот просто еще до войны, когда смотрели баланс между нефтью и там налогами, там примерно 50 на 50 делились. А сейчас больше все-таки с нефти зарабатывает Россия или с налогов?
От нефти и газа Россия получает, там, по-моему, чуть больше трети доходов. Но в остальных доходах тоже отчасти сидят нефть и газ, да, потому что эти работники получают зарплаты, дальше они несут эти деньги на потребительский рынок или покупают жилье и так далее, и так далее. То есть цены на сырьевые товары для России как были важны, так они и остаются крайне важными, с этим ничего не изменилось. И покупатели российской нефти тоже, в общем, никуда не делись от того, что Европа перестала покупать, нельзя сказать, что покупатели исчезли совсем, да.
Ну да, там нашли каких-то, куда сбыть, в Азии, там как-то вроде даже попытались как-то найти решение потолка цен, но это тема для другого обсуждения. Спасибо большое, Борис, у нас, к сожалению, время к концу подошло. Еще раз вас благодарю, что объясняли нам и нашим зрителям, как будет работать эта вся налоговая реформа, спасибо, которую предлагает Минфин. Экономический обозреватель Борис Грозовский был в эфире «Радио Свобода». А мне осталось только подвести итоги нашего голосования, которое мы запускали в начале трансляции. Мы вас спрашивали, просили ли вы Силуанову повысить налоги. Большинство из вас, чуть больше 80%, проголосовали, что нет, налоги не просили повысить налоги. Это очень странно, ведь по телевизору я сегодня видел абсолютно другую картину. Но в любом случае, спасибо, что смотрели. На этом у меня все, и увидимся в следующих выпусках.